Радиомаяк.ру представляет. Хочу все знать. История.
Доброе утро еще раз всем.
Доброе, доброе.
Денис Николаев.
Алексей Веселкин. И пришло время поговорить про историю. У нас час истории. В гостях Ольга Ивановна Киржаева, преподаватель школы 15-17. Ольга Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
доброе
Ольга Ивановна. Да, с нетерпением вас ждали, потому что история наша интересная, необычная. Вот видите, у меня в руках ручка, я все записываю, потому что мы остановились на с вами...
На московских книгах.
Да, мы дошли до Ивана Калиты.
Да, совершенно верно.
Это 14 век.
Да, это первая половина 14 века, но мы остановились на том, что погибает его старший брат Юрий Московский, и, соответственно, престол, ну, будем говорить так, правление переходит к его брату Ивану Данииловичу, Ивану Первому Данииловичу Калите, который был во главе государства московского, ну, московской земли, правильнее сказать, с 1325 по 1340. Но начнем мы с вами вот с чего. Что имя Иван, оно на тот период времени было экзотическое. Да. Значит, он появился на свет где-то примерно, сам Иван Данилович родился где-то в 1283 году. Значит, вот если вы меня спрашивали в прошлой программе про Юрия Данииловича, сколько ему было на момент княжения, значит, ему где-то было 20 с небольшим, то здесь все-таки, если 1325, 17 плюс 25, это уже за 30 глубоко,
42.
Да?
О, ну это такой, 17 плюс 25, 42. Мужчина-то, да, так. Серьезный.
Надо сказать, что имя Иван в то время было весьма экзотическим на Руси, скажем, как сегодня, допустим, имя Патрокл. Угу. Как правило, княжеские кланы оперировали определенным кругом имен. И появление нового имени в династии...
Ольга Ивановна, когда вы употребляете такие имена...
Мы сейчас как это... Ваши ученики на последних рядах...
Собаки Павлова начинают сидеть.
Чуть-чуть его потрогал.
Чуть-чуть его потрогал. И появление нового имени в династии должно было иметь серьезный повод. Но, увы, к сожалению, мы не знаем, что двигало московским князем Даниилом при наречении своего сына Иваном.
Ну, Иван, это же библейский,
получается. Но имя сработало. Именно с Ивана Калиты начинается рывок некогда заштатного удельного княжества к доминированию на огромной территории. А имя Иван стало со временем одним из самых распространенных имен не только для князей и царей, но у нас было 6 Иванов. Последний у нас будет Иван VI, вот это брат Петра I.
Но потом не было больше.
Ой, это Иван V, извините. Иван VI – это эпоха дворцовых переворотов. Там Иван VI Антонович. Это племянник, внучатый племянник Анны Иоанновны. Да. Но, в общем, это имя становится популярным не только среди правителей, но и среди смертных. Ну, то есть, действительно, до Ивана Калиты у нас ни одного правителя с таким именем не было. И вот оно появляется, оно утверждается.
Так оно не просто стало царским именем.
Оно русским стало.
Оно стало русским. Мало того, оно вошло в мифологию и, самое главное, в фольклор.
Да, совершенно верно. Русский Иван. Да.
Русскими Иванами.
Как французский Жан, да?
Да.
Вот. Но у Ивана, как мы выяснили, есть еще и прозвище Калита. Угу. Да? Калита, слово тюркского происхождения, переводится как кошель, кожаный карман. Существуют две версии происхождения вот этого почетного, будем говорить так, прозвища. Согласно первой гипотезе, московский князь Иван Данилович получил его за непомерную щедрость в отношении к нищим. Ну, то есть, у него этот кошель всегда был на... Это поясной такой кошель.
Ну, ходил, да. Раздавал милостыню.
Он ходил, раздавал милостыню. Но что-то мне вот кажется более правильной вторая версия, которая говорит о том, что Иван заслужил свое прозвище благодаря своему стилю собирания земель русских, который заключался в подкупах, взятках и использовании самых чистых финансовых схем. Но самое главное, что вот это он понимал политическое могущество Москвы, оно должно находиться на экономическом могуществе. И если московская земля будет экономически слабым, да, звеном, да, то ни о каком политическом могуществе говорить, наверное, не стоит. И поэтому то, что он эти деньги собирал, прибирал для русской земли, для московской земли, угу, где-то праведным, где-то неправедным способом, вот, скорее всего, мне так кажется, это и осталось в веках его прозвище как Калита.
Мудрый финансист.
Да, вот, совершенно значит, верно.
И мудрый, нечистый, ну, на руку,
нечистый на руку, финансист, взяткодатель, но удачливый.
Но удачливый в этом плане. Ну вот, например, о его скупости может говорить такой факт, что он носил вот свою одежду вот до такой степени, когда уже совершенно не разваливалась. Ну, понимаете, вот кафтан, да, он сделан был с достаточно такой прочной ткани.
Я думаю, что первая версия про нищих точно отпадает.
Вот в этой парадигме отпадает, да.
Она отпадает. Вот он ее носил до тех пор, пока там, вот, допустим, она уже от того, что она пропитывалась потом, допустим, да, вот она просто распадалась. А вот она и так испещрялась.
Химическая
вот
реакция уже начиналась.
Дырочками, угу. Да. И он еще там говорил, ничего, можно залатать и носить дальше. Да?
А вы знаете...
И носил уже того, когда уже вот, залатать ничего
вот
было нельзя.
Как раз эти люди, которые копеечку берегут, которые копеечка рубль бережет, вот как есть такое выражение, Рокфеллеры.
Да,
это то же самое.
Верно.
Он носил один костюм, питался в Макдональдсе, и детям выдавал по 10 копеечек за то, что они мушку убивали.
Еще в советские времена читала книгу, кто-то из наших вот, советских журналистов, международников написал про этих богатых людей, угу. И все в основном вот они очень были скупыми. Там лампочки, свет, угу. Вот самые дешевые там, допустим, может быть, еда вот где-то купленная. Ну, не еда, но, может быть, какие-то вещи, которые можно купить дешевле. Да, это действительно
так. Да, и дети
так.
донашивали, кстати, у Рокфеллеров, вот еще все. Дети донашивали одежду старших.
Да, правильно.
Она переходила.
Так, ну давайте мы вернемся.
Я подумал, что у Ивана Калиты теоретически мог быть еще склад, где хранились дырки от бублика. Угу. То есть они бублики съели, он говорит, а вот дырочку...
А
вот
дырочки
у нас
от бублика оставили.
Вот там лежат, да.
Так, вдруг пригодится. Да.
Возвращаясь к деятельности Ивана Калиты, можно сказать о чем? Что всю его деятельность можно разбить на три такие основные линии, да? Три основные направления. Первое направление – это то, что как нужно было дальше выстраивать отношения с Ордой. Угу. Второе направление, ну, наверное, нужно продолжить ту деятельность, которую начали его отец и его старший брат по увеличению территории Московской земли, Московского княжества. Ну и третья линия, которая у нас, может быть, была менее заметна в прошлой передаче, когда мы говорили о Данииле Александровиче и Юрии Данииловиче, о том, что как строились отношения правителей и Русской Православной Церкви. Вот. Но основа вот этого союза, взаимоотношений с Русской Православной Церковью, были заложены не Иваном Калитой. Просто они при его правлении доходят до такого нормального логического завершения и продолжения, да, которое принесет свои положительные плоды для Московской земли, для Московского княжества. И поэтому, вот, обозначив три основные такие позиции, которые мы должны будем рассмотреть и более широко про них рассказать, мы начнем, наверное, вот с направления, которое как отношение Руси и Золотой Орды. О, начнем с него.
Давайте.
А вот. Иван очень ответственно подходил к выстраиванию отношений с главным политическим и налоговым органом тогдашнего времени – Ордой. В отличие от непослушных князей Тверского княжества, которым не жилось мирно под патронажем правителей Золотой Орды, Калита демонстрировал преданность и дисциплинированность. И, соответственно, как и его брат Юрий, он стремился использовать Орду в своих целях. Мы уже знаем о том, что когда говорили о Юрии Данииловиче, что в 1327 году в Твери вспыхнуло восстание против Баскака Чулхана и против насилия, чинимых людьми Чулхана. Ненавистный Баскак и почти все его воины были перебиты. И вот этой ситуацией решил воспользоваться князь московский Даниил. Ой, извините, Иван Данилович Калита. Значит, что он делает? Он понимает, что ордынцы придут и накажут. Придут и накажут Тверь, но путь тверские земли для ордынцев через земли московские. А для ордынцев, которые придут наказывать, что Рязань, что Москва, что Тверь, все единым миром намазано. Да? Угу. И поэтому разгрому подвергнутся не только тверские земли, но и московские в том числе. Но из-за такое непродуманное поведение жителей Твери и тверского князя Александра, оно, что называется, давало карты в руки и делало возможным воспользоваться той ситуацией, когда Москва могла перехватить эту пальму первенства у тверской земли. Поэтому он быстренько отправляется в Орду, рассказывает о том, что произошло в тверской земле, и предлагает ордынцам, что он сам возглавит карательный поход в Тверскую землю. Ему нужны воины. Он к ним прибавит своих воинов московских и накажет жителей Твери и Тверскую землю за то непослушание, которое они выразили Орде.
И тем самым, как
и тем самым он через свои земли провел, не разоряя их, а разорена была Тверь и были разорены тверские земли. Вот кто-то скажет, что он поступил жестоко, что он поступил коварно, но он-то при этом был князем московским, и он прежде всего заботился о благосостоянии, да, жителей Москвы, Московской области, как мы сейчас сказали, да, жителей Московского княжества. Надо поэтому просто... с этих позиций все было сделано правильно.
Надо, наверное, еще все равно всем напоминать, что в то время не было понятия национальных государств, таких, к которым мы привыкли сейчас. И тогда даже мысли не было о том, что вот это все одна страна, один народ. Нет. То есть
вот,
это было...
понимание единого народа постепенно начнет складываться, когда вот будет формироваться Московское государство. Оно все будет усиливаться. И поэтому жители вот тех территорий, которые будут входить, они будут понимать, что мы имеем одну религию, один язык, одну культуру.
Ну, то есть это как раз вот тот рубеж, последние темные часы перед тем, как начинает... брежет рассвет, когда, ну, действительно, страна становится единой.
Ну, вы знаете, совершенно я вам сейчас вот парадоксальную вещь скажу. Страна становится единой. А вот не будь этой самой Золотой Орды, может быть, как раз междоусобные войны продолжались бы еще дольше.
Не факт. Вы понимаете, вот то, что, по крайней мере, обсуждается, ну, или написано в учебниках истории, да, в исторической литературе, говорится о том, что период феодальной раздробленности, он, скорее всего, уже шел бы на нет, не сходил бы, да, и формировались, естественным образом, предпосылки для объединения страны в русской земле.
Но все равно это
фактор. Монголам было выгоднее сдерживать этот процесс в русской земле.
Естественно, конечно.
Принцип «разделяй и властвуй».
Конечно.
И поэтому мы это относим как отрицательные последствия ордынского владычества. Вот.
То есть не было бы, могли бы на несколько...
Ну, скорее, да, скорее всего, да. Ну, что говорить, история не терпит слагательных.
Ну, это так же интересно,
да.
Ольга Ивановна.
Да, порассуждать и придумать, что бы это могло быть.
Совершенно верно. Значит, он им предложил, давайте я сам их накажу, и тем самым показал свою лояльность.
Да, показал раз лояльность.
Землю.
Но смотрите, ведь это вот восстание, оно становится таким, ну вот...
первый звоночек?
Правильно, нет, не первый звоночек, сейчас у меня вот это придет правильное слово. Ну, то есть это какой-то шарик, да, который имеет как вверх нисходящую, так и вниз нисходящую. Вверх нисходящий — это означает, что вот он их разгромил, а вниз нисходящий, он вновь вернулся в Орду и говорит, ну вот вы посмотрите, приходят ваши баскаки, да? А насколько это сложно. Вот перебили их. Зачем вы будете приходить собирать дань? Давайте я буду собирать дань с русской земли. И получается, что русская земля имеет два вида зависимости. Экономическую и политическую. Да? А экономическое – это то, что мы ордынский выход отправляли. Политическое – то, что правители русской земли приезжали за ярлыком в Орду. Получается, что он уже несколько убирает вот эту экономическую зависимость или делает ее меньше, да? Баскачество уходит, баскаков нет, иноземцев, которые приходили бы, собирали эту дань. Угу. И это некоторым образом становилось для русской земли лучше. То есть получается, что он повел, ну да, с позиции нравственности не совсем правильно. Разгромлена своя
это
же была земля. Да, вот. А с другой стороны, положение-то русской земли от этого в целом улучшилось.
Да и монголам тоже в какой-то
ну,
степени удобнее.
Но тут-то туда... мы их и обманули. Да, вот
понятное дело, но
вот
они-то рассуждали,
это 40
как
лет тишины, которые наступят в русской земле. Поганые не будут приходить в русские земли и воевать русскую землю, как они говорили. Ведь он же понимал, что нужно силы-то накопить.
Да.
А они не будут накоплены, если будут эти карательные экспедиции.
Ну, в общем, Москва все правильно сделала. Центр сбора денег переместился в Москву.
Хочу все знать. История.
Значит, Иван Первый Данилыч Калита предложил ордынцам свою помощь
в разгроме,
восстание, разгромил и предложил еще к тому же свою помощь в сборе налогов.
Да, сборе дани.
Да, сборе
ну
дани.
Вот смотрите, какая ситуация. Ну давайте вот так гипотетически возьмем, что вот допустим ордынцы собирали там 4 мешка серебра, ну к примеру, да?
Да.
Иван собирал 5 мешков.
Понятно.
То есть он собирал несколько больше.
Ага, откаты.
Ну, получается. Подождите.
А
вот куда этот мешок
себе
шел? Да,
конечно.
На BMW, да?
Ну,
угу.
Да.
Ну, понятно. А, значит, вот полмешка везли в Орду и отдавали 4,5. Говорят, ну, зачем? Это много. Да? Угу. Вот. А он говорил, ну, как же, это из уважения к вам. А по себе-то он что думал? Вот поганые, лишь бы не приходили, да?
Угу.
Лишь бы вы
Откупался.
Там были и не совались в наши дела, в нашу землю. Мы бы жили спокойно. То есть вот эти полмешка, но остается еще полмешка. А вот они-то шли на экономическое могущество Москвы. и московской земли. И поэтому мы сейчас плавно перейдем к следующему направлению, которое из деятельности Ивана Калиты. Это то, что как он расширял московские земли и увеличивал территорию московского государства. Но прежде чем перейти, значит, смотрите, мало того, что он получил право сбора дани с русской земли, так он еще и получил ярлык на великое княжение. Иван Данилович. И если, вот смотрите, первый ярлык получает на великое княжение его брат Юрий, но получает он на непродолжительное время, то Иван Калита этот ярлык утверждает в русских землях. То есть он фактически в московской земле. То есть он фактически из рук московских князей не уходит. Ну, там были некоторые такие моменты, когда он уходил. Но он закрепляется за Москвой, и это делает положение Москвы еще более стабильным. И делает это положение, ну, и политически, и финансово сильным.
За счет чего он закрепляется? Это за счет того, что вот он возил, подкупал?
Да, совершенно верно.
И они сказали,
верно.
У нас там
политику
свой хороший
проводил.
Человек, можно, так сказать, ему верить.
Совершенно
да?
верно.
Я так понимаю, получилась история, что если ты руководишь нашей оккупационной администрацией, да. скажем так, то ты должен сидеть в Москве. Вот у нас есть там город оборудованный, оттуда все ездят. Вот сиди там, ну, на будущее. Ты князь Москвы, соответственно, наш вассал. То есть исчезла переходящая пальма первенства.
Нет, ну то стабильность тоже им же важна.
Ну, понимаете,
была.
Ведь как, да, конечно, безусловно. Вот здесь,
зачем
и когда мы говорили,
хлопоты?
Что русская земля, вот когда они давали вот этот ярлык на великое княжение Владимирское, это было сделано для того, чтобы упорядочить сбор дани. Вот упорядочен сбор дани как раз это было во времена Ивана Даниловича Калиты, когда он им привозил, и они ни о чем горе не ломали, эту дань не получали, и был человек, который от их имени управлял землями. Угу. И он достаточно хороший порядок там навел. Он, ему беспрекословно, например, подчинялись небольшие княжества. Ростовское, Галицкое, Белозерское, Угличское. Он сумел значительно расширить влияние княжеской власти и в Великом Новгороде. То есть, несмотря на то, что он там как бы и полагалось, но Новгород всегда был строптивой землей, да? И еще нужно было там заставить их подчиняться. Ну, и мы переходим ко второму направлению его деятельности, то, как он расширял территории московской земли. Ну, вот смотрите. А раз у него есть деньги, значит, он мог эти земли покупать. И вот были куплены, то есть до этого никогда никто земли не покупал. А он купил земли Галича, Углича, Белоозера.
А у кого он покупал?
Ну, вот смотрите.
У князя Галицкого, Угличского и
Белозерского. Есть такое, что я прочитала.
Это вам так кажется, а может быть, у Орды?
Да, нам так кажется. Вот, да, да, правильно, правильно. Он купил фактически право на эти земли, на, ну, на постоянное право, да, угу. выкупил у Орды. Совершенно верно. И ведь эти земли были не рядом с московской землей, они были достаточно далеко. Это нужно же было продумать, да, вот так на перспективу, что когда-то там Москва будет, да? Угу. Это будут московские земли, которые заселялись людьми, которые были верны московскому князю, были ему преданы. Это были форпосты московской земли в относительном удалении.
Ему
все
и
тоже
и
очень правильно было продумано.
Ордынцев надо было убедить в том, что...
Ну, они за это деньги получили. Ага. Тут дань, которую он утаивал, которую он собирал, вот она и пошла на то, чтобы эти земли выкупить, чтобы они были московскими землями. А еще вот через боярские дворы шло вот такое разрастание московского княжества. Вот, например, Новгородская земля. Да? По, ну, будем говорить, по законам Новгородской земли князь там наследовать землю не мог. Он не мог, но бояре-то, которым верные московские, могли. И поэтому с его подачи, с его позволения эти бояре скупали земли новгородские, не только новгородские, но и в других землях скупали, расселяли опять же своих людей московских верных, и это была тоже фактически территория Москвы, это всегда были люди лояльные Москве, московскому князю, московской власти.
А они тоже у ордынцев
это тоже
скупали,
уже...
да?
Нет, нет, не ордынцев,
у
они у новгородцев,
были.
Они да. скупали у новгородцев эти земли, не делали их вот своей вотчиной, и там, соответственно, селились люди, велось хозяйство, но те, кто жил на этих землях, они были ориентированы не на новгородское правительство,
а
на Москву были ориентированы. Вот в этом тоже проявилась его мудрость. И еще.
Это
вот
называется как... рейдерский захват.
Может
Нет,
быть.
Секундочку, рейдерский захват, когда денег не платишь.
А здесь
это
заплачено.
Просто пришел, они заплатили.
Да. Они-то по закону
не,
там
это
оказались.
Не рейдерские, это по-другому. Это корпоративное поглощение сейчас
вот,
называется.
Да, то есть, вот, когда, наверное. Я вот таких умных слов не знаю.
А я объясню сейчас.
Вот
есть большая компания.
Записываю, вы записываете.
Хорошо, я обязательно запишу.
Будете как раз школьникам рассказывать. А сейчас как происходит? Есть компания, у которой акции распределены среди акционеров. Есть один какой-нибудь крупный держатель, у которого процентов 30-40. Много-много миноритарных маленьких таких хозяев, там по полпроцента, проценту. Приходит такой Иван Калита и потихоньку купил у этого полпроцента, у этого процент, через подставных еще 10% купил.
Вот, и в какой-то подставные момент... это точно.
Так вот, и в какой-то момент точно. Выясняется, что у него процентов 60, и он теперь главный.
И контрольный пакет.
Контрольный пакет, и все. И,
тихо, мирно, тихим сапом земли были куплены.
Слушайте, какие аналогии-то.
Но здесь еще и миграционную политику он правильно проводил. Вот смотрите. Иван Калита, жестоко расправляющийся с городами, посмевшими восстать против власти Москвы, для пресечения рецидива использовал иммиграционные рычаги. В 1328 году в мятежный Ростов, который не хотел платить дань, Калита отправил воевод. Московский князь не только добился сбора дани, но и выселил многих ростовчан из города Московской области. Мол, нечего вам там быть, да? Вот идите-ка среди москвичей поживите.
Это Ростов Великий, да?
Да, Ростов Великий, конечно. Не Ростов-на-Дону, это понятное дело. Именно тогда в подмосковном Радонеже оказались ростовский боярин Кирилл с женой Марией, родители будущего подвижника православной церкви, главного небесного молитвенника за московское государство, покровители всех московских государей Сергия Радонежского.
Я предлагаю вот именно сейчас сделать паузу, взрослые послушать свои недетские новости.
А мы?
А у нас перемена.
А мы на перемену.
Перемена,
пойдем, конечно.
Перемена.
Да.
Хочу все знать. История.
Так.
Пора продолжать.
Да, обязательно будем продолжать. Денис Николаев.
Алексей Веселкин. У нас в гостях Ольга Ивановна Кержаева, преподаватель истории школы 15-17. И мы выясняли, как Иван Калита скупал земли.
Да,
теперь уже
территорию московской земли.
Не московские.
Да, которые были не московскими, а теперь они стали московскими. И то есть получается, что мы разобрали уже, ну не совсем еще разобрали, сейчас еще будем немножко добирать так называемую эту тему, что первое его направление – это отношения с ордынцами, второе направление его деятельности – это увеличение территории московского государства, московской земли, московского княжества. И вот здесь еще он также, как, допустим, когда-то Ярослав Мудрый, что можно увеличивать эту территорию и силу влияния Москвы не только военной силой, но и династическими браками.
Угу.
Вот этот прием он тоже использовал. Значит, у него было две жены, Елена и Ульяна. Первая умерла, потом буквально через год он женился второй раз. И у него было 7 детей, в том числе дочери. 4 дочери у него было. Евдокия, Мария, Фитиния и Феодосия. И вот всех он их выдал удачно замуж. И так как ему очень хотелось укрепиться в ростовских и белозерских княжествах, вот именно за женихов ростовских и белозерских были выданы его дочери. Но зять в той и другой земле, им было поставлено условие, что он согласен на брак. Но ведь это было почетно породниться с московским князем на тот период времени. Это не ему почетно с ними, а им. Да?
Да.
И поэтому он выставляет условие, что самовластным правителем в землях, куда его дочери выдано замуж, будет именно он, Иван Калита. Но уж куда был отправлен его сын, женился. Андрей женился на представительнице Галицкой династии, от чего Галич оказался крепко привязан к московской земле. Здесь же безоговорочно, да? То есть здесь мужчина, он и будет управлять. Вот поэтому территория, она прирастала. Не вот там, допустим, фактически они входили, но и то, что было пока де юре самостоятельно, а де-факто это было...
Под влиянием,
да, московское влияние и московская, так сказать, территория. Ну и третье направление, которое мы определили ранее, это его взаимоотношения с Русской Православной Церковью. Ведь что в сознании русского человека будет центром русской земли? То место, где находится глава Русской Православной Церкви. Это было безусловно. А глава Русской Православной Церкви на тот период времени находился во Владимире. Значит, нужно было сделать все, чтобы он переехал куда? В Москву. Угу. И вот Иван Калита налаживает связи с митрополитом Петром. И отношения, хорошие отношения налаживает. В результате чего Петр дал согласие переехать в Москву. Но было одно «но». Храма, который бы соответствовал митрополиту, который мог бы находиться в этом городе, мог бы вести службу. Такого храма не было. Ну, допустим, в Владимире был Успенский собор, который еще был храм, построен при Андрее Боголюбском. Угу. Это когда мы говорили раньше на наших занятиях в течение нашего, так сказать, учебного года. Да? Вот. А тут в Москве не было. Храмы-то были, но они были деревянные. Угу. А вот нужно было построить...
Не по статусу.
Да, не по статусу. И вот нужно было построить каменный храм. И митрополит Петр, что называется, не сподвиг Ивана Калиту раскошелиться, благо того деньги были, на возведение в Москве каменного храма Успенского собора. На том месте, где был возведен Успенский собор времен Ивана Калиты, в Кремле сейчас находится Успенский собор Московского Кремля.
Да, итальянский. Тот,
который уже был построен в конце 15 века. Дело в том, что вот этот каменный храм, он был построен из известняка. Он камень, конечно, по тем временам, да, это было неплохо, это было хорошо, но он обветшал, конечно, за тот период времени. И то, что вот тот камень, который использовался уже при строительстве вот итальянцами того Успенского собора, которым мы восхищаемся и наблюдаем сейчас, находится на территории Московского Кремля, ну, конечно, он же не соответствовал. Но по тем временам XIV века белокаменная церковь Успения Пресвятой Богородицы, которая была построена, она соответствовала митрополиту, что он мог там вести службу.
Я себе представляю,
и даже
когда...
он не до конца был построен, митрополит Петр, поддерживая московских правителей, перебрался, чувствуя, что у него кончина близка. Угу. И он должен был показать последующим митрополитам вот эту линию, что нужно быть с московскими князьями. А в них сила, в них желание объединить русские земли, да, и будущее. А вот он туда перебирается.
Какой хороший рекламный ход. Представьте, Алексей Алексеевич, такие умельцы рассказывать, как вы, там, частично, как я, приезжаю в Москву, видим это великолепие, белое еще, оно же в первые годы это свежее было, сияющее, потом уезжаем в свои города маленькие, там рассказываем про диво дивное, чудо чудное, вот этот вот храм, который в Москве построен.
Я должен сказать, что вообще архитектура для того времени, она и сейчас, в принципе, знаковая, но для времени, когда любая большая постройка, она приобретала совершенно, во-первых, сакральное значение,
да,
и вокруг таких больших построек, которые являли собой как бы символ власти, величия, вот, и будущего. Это обязательно было. Вы заметьте, что любой выдающийся политик, значит, руководитель обязательно после себя оставлял серьезные постройки.
Да, совершенно верно.
Да.
Ну, вот продолжая эту тему, что митрополит Петр, он и был похоронен в этом храме, он еще достраивался, в 1326 году. Угу. Позднее его митрополита Петра причислят к лику святых, что тоже было очень важно для Москвы. Ведь таким образом Москва обрела своего святого, что говорило об особом духовном значении московского князя. Что у них есть свой святой в Москве.
Да, и там же похоронен, пожалуйста, можно поклониться даже приехать.
Совершенно верно. Но не один храм был построен при Иване. При нем еще были построены Архангельский собор и церковь Иоанна Лествичника. Значит, Архангельский собор на его месте, соответственно, возвышается тоже собор, возведенный в конце 15 века, который стал усыпальницей всех московских правителей. Он уже будет построен при Иване III, перестроен. Вот. А церковь Иоанна Лествичника – это то, что мы сейчас называем колокольней Ивана Великого. Иоанна Великого-то она названа не потому, что там в честь там, Ивана Грозного, как некоторые думают, да, в честь Ивана III, допустим, а потому что церковь, и рядом построили колокольню, она высокая, отсюда вот такое название ее. Но заложено это все было еще при Иване Калите. Так что, вот, конечно, не те храмы не сохранились, они до наших дней, они уничтожены, перестроены, эти храмы, но основы их были заложены именно серединой, ну, вот, первой половиной XIV века. И таким образом мы обозначили три основные направления, которые были сделаны, но нельзя не поговорить и о том, что из себя представляла Москва времен Ивана Калиты, какой она была. Иван Калита приглашал в Москву лучших мастеров, строителей, ремесленников со всей русской земли. При нем в городе появились, как мы уже знаем, первые каменные храмы. И Москва становилась все более многонациональным городом. Здесь все чаще селились выходцы из Орды, В Замоскворечье Иван Калита выделил специальные места для их проживания, так называемые татарские слободы. Рядом возникла слобода толмачей, то есть переводчиков. Ну, нужно же было переводить, о чем они там говорят. Появилась целая категория людей, слуг великого князя, которые должны были обслуживать их, принимать и провожать ордынцев, прибывших в Москву. Многие ордынцы, находившиеся в Москве, они еще оставались язычниками. Ну, пожалуйста, для вас поставим деревянные идолы. Для них были установлены. А когда вот эти язычники приняли одну из верную, они стали мусульманами, то, соответственно, появились мечети вместо этих идолов. То есть Москва с самого начала фактически была вот такой веротерпимой, многоконфессиональной, многонациональной, как и русская земля. То есть Россия, которая появится, только термин будет употреблен в обозначении нашей земли в 15 веке, во времена Ивана III, ну, будем говорить так, наследниках Ивана Калиты, он означает термин многонациональности. А заложено это было вот во времена Ивана I.
То есть она превращалась такой в международный мегаполис.
Ну да.
Да, потому что, да, видите, и купечество, и сама река, и торговля, и
и центр православный. Финансы, православный, да, совершенно центр, верно. Да. Угу. Богатство князя привлекали в Москву византийских монахов. Они приезжали сюда за милостыней, то есть за подарками в пользу своих монастырей. И многие из них так и оставались в Москве, не возвращались. Угу. Ну, нравилась им Москва, почему здесь не жить?
Ну, развивающийся
центр. И вот из греческого языка в русский проникло немало слов вот именно в этот период времени. Например, известь, кровать, фонарь, терем, уксус, вор и другие. Ну вот кровать, греческая кров, да? Угу. Отсюда оно происходит. И они вот появляются и прочились в нашем языке именно 14 века. Но еще очень важно для Москвы сделал Иван то, что он сделал новые стены Московского Кремля.
Но не эти, которые
Нет, конечно. Да. Иван Калита сделал стены дубовые. Угу. И каждая новая, будем говорить, такая перестройка стен Московского Кремля, она увеличивала эту территорию. То есть изначально Кремль был поставлен при Юрии Долгоруком. Когда он в 1147 году, согласно летописи, да, «Приди, братья, ко мне в Москов», вот, устроил пир по случаю там одной из своих побед, и Москва впервые упоминается в летописи. Мы уже про это с вами говорили в предыдущих передачах. Так вот, там Кремль был сделан, историки считают, либо из березы, либо из сосны. Ну, понятное дело, ну, смотри, 1147-й, мягкий. Да. Ну, во-первых, материал он менее прочный,
да.
Вот. А тут дубовые стены. Дуб все-таки,
за 200
да.
лет оно пришло в негодность.
Конечно, конечно. Обветшал однозначно, поэтому Москве требовалось новое ограждение. И оно увеличило территорию Москвы, Кремль. А уже позднее внук Ивана Калиты, Дмитрий Иванович Донской, сделает стены каменными. Все из того же белого камня-известняка. И, соответственно, еще больше увеличит территорию вот этого Кремля, да, огороженная. А уже более поздний период при Иване Третьем эти стены будут сделаны из красного кирпича. Вот то, что мы можем сейчас с вами видеть.
Ну, а фасад-то уже и во времена Ивана Калиты сильно раскинулся за пределами.
Конечно, конечно. То, что она разрасталась, она не вмещалась в эти пределы, становилось все больше. Но больше вот то, что выходило, и само по себе, ведь не было бы необходимости строить Кремль и стены больше, если бы город не разрастался.
Ну, конечно, да. Рос, да. Потом он перекинулся на ту сторону уже, за Москворечье во все.
Совершенно верно. Так, ну и вот эта крепость, которая на тот период времени была сделана деревянно, тем не менее была чуть ли не одна из лучших в России, и даже во многих странах Европы вот такого прочного Кремля его не было.
Потом он же с возрастом, я так понимаю, насколько я помню.
Дуб-то лучше становится.
Дуб становится же лучше, да.
Ну, дуб становится может, лучше, но все равно, если это огонь, который
нет,
применяется.
Это понятно, да. Но там, кстати, технология очень интересная, Денис Евгеньевич. Вот вы знаете, там же не только сама стена, вот дуб, да. И дальше ничего нету. Там же прослойка там земляная.
Да, я знаю, конечно.
Сэндвич-панели.
Да, совершенно вот верно. Это любопытно. Да. Ага.
Так, ну и, наверное, нужно подвести итоги правления Ивана Калиты.
У меня есть предложение. Итоги подвести после небольшой паузы.
Давайте.
Хочу все знать. История.
Итак,
итоги.
Вот.
Так, итоги правления. Угу. Ну, наверное, стоит обратиться к тому, что и как историки высказывались о деятельности правления Ивана Калиты. Оценки очень неоднозначные. Оценок очень много. Ну, будем говорить так, каждый из тех значимых историков, которые изучают, изучаются в курсе историографии, да, они считали своим долгом выразить свое отношение к деятельности Ивана Калиты. Я остановлюсь только на трех позициях. Вот так, например, Василий Осипович Ключевский не сильно выделял Ивана Калиту в череде, как он говорил, серых личностей. То есть он не отдавал ему должного. Угу. А вот советский академик советских времен Михаил Николаевич Тихомиров полагал, что Калита заложил основу могущества Москвы и видел в нем блестящего политика и дипломата. Вот чем я больше соглашусь. Ну и обратимся к Николаю Михайловичу Карамзину, который прежде всего определил князя Ивана теми словами, которые нашел для него один древнерусский автор – «собиратель земли русской». Однако это было явно недостаточно для объяснения, а почему именно князь Иван стал этим собирателем? В конце концов, все русские правители того периода времени могли собирать землю и власть, иначе говоря, гребли под себя. Да? Угу. А почему он-то один только собиратель? И тогда Карамзин предложил дополнительные пояснения. Оказывается, Калита был хитрый, о чем мы говорили сегодня. Этой хитростью он снискал особую милость узбека и вместе с ней достоинство великого князя. С помощью той же хитрости Иван усыпил ласками бдительность хана и убедил его, во-первых, не посылать более на Русь своих баскаков, но передать Бурдани русским князьям, а во-вторых, закрыть глаза на присоединение многих новых территорий к области великого княжения Владимирского. И, следуя заветам Калиты, его потомки постепенно и собирали Русь, и собрали. В итоге могущество Москвы, позволившее ей в конце 15 века обрести независимость от татар, есть сила, воспитанная хитростью, как говорил,
хитрый был.
Как говорил Николай Михайлович Карамзин.
Хитрый, да.
Вот. Ну и говоря о кончине великого князя, нужно сказать, что он заболел. И вот он принимает решение, ну, понимает, что ему осталось жить недолго, и он принимает решение постричься в монахи и уйти в монастырь. И взяв себе имя Анания, великого апостола и проповедника Павла. Такое решение было характерно его потомкам и характеризовало его как благочестивое окончание правления мудрого властителя. Москвичи о своем правителе отзывались почтением, называли отцом-государем и благодарили его за то, что он оставил потомкам сильное, укрепленное княжество, наладил торговлю и земледелие, хорошо вооруженную и обученную дружину, процветающее градостроительство, а также укрепление положения центра Русской Православной Церкви в московских владениях. Вот такой Иван I Даниилович Калита. Калита.
И произошло это...
И произошла его смерть в 1325 году.
Да, он, значит...
Кому он передал?
1326 году он умирает, а в 1325 году он покидает свой престол.
Подождите.
Престол.
У меня он... по-другому...
1340-й.
Извините, 1340-й.
1325 он начал, я просто хотел сказать, что...
Да,
и все это произошло за 15 лет.
Да,
вот это, потому что это небольшой срок.
Да, совершенно верно. 15 лет. Но умирает он в 1341 году.
Угу.
А он упострижется...
В 40-м?
Да, в 40-м уйдет. С престола в 41-м он умирает. И становится его сын Семен Гордый. А потом еще один его сын, Иван II Красный, красивый, который будет отцом Дмитрия Ивановича Донского. Думаю, что на последующих наших занятиях мы как раз и поговорим о правлении Дмитрия Ивановича Донского и о Великой Куликовской битве, которая вписана замечательными золотыми буквами в историю нашего российского государства.
Не пропустите, товарищи, идите, это все очень интересно.
А если что-то пропустили, на сайте radiomayk.ru в разделе подкасты все можно найти. У нас в гостях была Ольга Ивана Киржаева, преподаватель истории школы 15-17. Ольга Ивановна, спасибо большое.
Спасибо вам огромное.
До новых встреч.
А у нас сейчас взрослые новости на маяке. И перемена.
Убегаем, все.
Ну и, конечно, в субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк детям».
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.